Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Часть третья. Первый бал Наташи Ростовой. 1899 года, 31 декабря, у екатерининского вельможи назначен был бал. Ждали приезда государя. Уже одна треть гостей приехала на бал, а у Ростовых все еще были приготовления. Наташа ехала на свой первый в жизни взрослый бал. В этот день она поднялась очень рано и была целый день в лихорадочном ожидании чуда. Все силы ее были направлены на то, чтобы все — она, мама, Соня — были одеты наилучшим образом. Все необходимое уже было сделано. Тщательно по-бальному вымыты ноги, руки, уши, шея. Все было напудрено, надушено. Уже были надеты ажурные чулки и атласные белые башмачки с бантиками. Прически были почти окончены. Стали одеваться в бальные платья. Соня и графиня уже одеты. А Наташа все суетилась, помогая им. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Постоянно вскакивала, чтобы перевязать бант Сони, приколоть тогу матери. Отец спрашивал из-за двери, «Ну когда же они будут готовы? Вот уже 10 часов». Окончив прическу, Наташа побежала проверить, как оделись мать с Соней. Наконец все были готовы и в 10:30 сели в карету. С самого утра этого важного для нее дня Наташа была постоянно чем-то занята важным. Таким важным, что не оставалось времени додумать, что же ее ждет на этом балу? Сидя теперь в промозглой карете, Наташа живо представила себе то, что ждет ее на балу, в освещенных ярких залах. Музыка, цветы, танцы, государь и вся блестящая молодежь Петербурга. Но окончательно осознала она это, только поднимаясь с матерью и Соней по красной дорожке, застилавшей парадную лестницу и проходя между живыми цветами. Она шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами скрыть это. И это была та манера, которая особенно ей шла. Наташа шла мимо огромных зеркал, отражающих нарядную толпу, и не могла различить в этой толпе себя. Все смешалось в одну блестящую процессию. Хозяин и хозяйка стояли в дверях и приветствовали входящих словами: «Очень, очень рада вас видеть». Две девочки в белых платьях с одинаковыми розами в черных волосах одинаково присели в реверансе. Но хозяйка невольно остановила свой взгляд на тоненькой Наташе. Возможно, Наташа напомнила ей золотое, неотвратимое девичье время. В зале, теснясь около двери, стояли гости. Ожидали государя. Графиня с девочками заняла место в первом ряду. Наташа слышала, что несколько голосов спросили про нее. Она поняла, что понравилось им. Хозяйка бала назвала графине всех именитых гостей. Она обратила ее внимание на удивительную красавицу, графиню Элен Безухову, царицу Петербурга. Следом показала на толстого, неповоротливого человека в очках, который раздвигал толпу, будто шел не по бальной зале, а по базару. Наташа с радостью посмотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута Горохового, как назвала ее хозяйка, и знала, что он отыскивает их, особенно ее, потому что обещал представить ей кавалеров. Но Пьер задержался возле невысокого худощавого человека в белом мундире, очень красивого, и опять Наташа порадовалась знакомому лицу, узнав в этом человеке князя Андрея Болконского, который один раз ночевал у них в Отрадном. Вдруг все зашевелились, зашептались, раздвинулись, и между двух рядов появился государь. Заиграла музыка, пары выстроились идти в польский. Наташа чувствовала, что она, мать и Соня, не примут участия в нем, что у них не было кавалеров. Ее не занимал ни государь, ни всякие важные лица. Ею овладела одна мысль: «Неужели так никто и не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины? Нет, этого не может быть. Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как отлично я танцую и как весело им будет танцевать со мной». Ей хотелось плакать. Польский закончился, и полились волшебные звуки вальса. Князь Андрей стоял недалеко от Ростовых. К нему подошел Пьер, он сказал, что здесь есть его протеже, молодая Ростова, и попросил князя пригласить ее на танец, потому что князь Андрей всегда танцует, а Пьер нет. Болконский направился к Наташе. Он увидел ее замирающее лицо, понял ее чувства и вспомнил ее разговор в Отрадном. И с веселым выражением лица поклонился княгине, прося ее дочь на тур вальса. Замирающее лицо Наташи, готовое на отчаяние и восторг, озарилось счастливой и радостной улыбкой. Они были вторая пара, вышедшая в круг. Князь Андрей считался по праву лучшим танцором своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее, обутые в бальные туфельки, делали свое дело легко и независимо от нее, а лицо светилось восторгом счастья. А Андрей, вино юной прелести ударило ему в голову. Он почувствовал себя помолодевшим, ожившим и счастливым, когда, переводя дыхание, оставил ее матери и стал глядеть на танцующих. Потом она танцевала много, с разными кавалерами. На веселый котельон перед ужином Андрей снова пригласил Наташу. Он напомнил ей первую отрадненскую встречу и их разговор в лунную ночь. Князь Андрей, выросший в свете, любил встречать там то, что мало походило на высшую светскость и не имело лоска и блеска высшего круга. Именно такой была Наташа. Ее искренность, внутреннее состояние счастья, умение удивляться, робость и даже ошибки во французском языке делали ее очаровательной в его глазах. Он сидел рядом с ней, вел самые обыкновенные разговоры и любовался блеском ее глаз и радостной улыбкой. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала, запыхалась и, видимо, думала отказать, но вновь подняла свою худенькую ручку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею. «Я бы и рада посидеть с вами. Я устала, но вы видите, как меня выбирают. И я рада этому, и счастлива, и всех люблю». «И мы с вами это понимаем», — говорила князю Андрею улыбка Наташи. Она побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур. Ежели она подойдет сначала к кузине, а потом к другой даме, она будет моей женой, — неожиданно сказал себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла к кузине. «Какой вздор иногда приходит в голову», — подумал Болконский. Наверное, то, что эта девушка так мила, так непосредственно, так особенно, что не протанцует и месяца, и выйдет замуж. Это редкость здесь, — подумал Андрей, когда Наташа снова села возле него. Бал заканчивался. Ростов подошел к князю Андрею и пригласил его к ним. Спросил у дочери, весело ли ей. Наташа не ответила ничего, только улыбнулась такой улыбкой, которая говорила, как можно спрашивать об этом. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была в той высшей степени счастья, когда человек становится добрым, хорошим и не верит в возможность существования зла, несчастья и горя. А Пьер на этом бале впервые почувствовал себя оскорбленным тем положением, которое занимала его жена в высшем свете. Поэтому он стоял у окна угрюмый, рассеянный. Поперек лба пролегла глубокая складка. Он смотрел сквозь очки в окно и ничего не видел. Направляясь к ужину, Наташа проходила мимо него. Мрачное и несчастное лицо его остановило Наташу. Ей стало жаль, захотелось передать частичку своего счастья. Она подошла к Пьеру. Тот рассеянно улыбнулся, не понимая, о чем говорит ему Наташа. Наташа думала, как могут быть они недовольны чем-то, особенно такой хороший, как этот Безухов. По мнению ее, все на бале были хорошие, добрые, прекрасные, любящие друг друга люди, и никто не мог обидеть кого-либо. Поэтому все должны были быть счастливы. На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где еще не был. Заехал он к Ростовым. Он признался себе, что ему хочется увидеть Наташу в домашней обстановке. Наташа была одна из первых, кто встретил его. Она была в домашнем синем платье, в котором показалась князю еще лучше, чем в бальном. Все семейство, которое прежде князь строго судил, казалось теперь простым, добрым и прекрасным. Доброта старого Ростова была такой, что Андрей не мог отказаться от обеда. После обеда князь Андрей стоял со старым князем и дамами у окна и слушал пение Наташи. Она потом спросила у него, понравилось ее пение? Он, глядя на нее, с чувством для него непонятным, ответил, что ему понравилось пение, как и все то, что она делает. Так Балконский провел у Ростовых целый день. Поздно вечером дома Андрей не мог уснуть. Его что-то томило, мысли блуждали в голове против его воли. Он не думал о Наташе, он просто воображал ее. Потому вся жизнь его представлялась в другом свете. Ему и в голову не приходило, что он влюблен в Ростову. Он вспомнил слова Пьера, что надо верить в возможность счастья.